Глава 12. Странное поведение Хубота.
«Прекрасно. Можно думать, что теперь мы знаем немного больше», — добавил немного погодя Али. «Что же нам теперь делать? Мы не можем долго оставаться в космосе. У нас слишком мало горючего и продовольствия».
Ариб уже принял решение.
«Мы не останемся в космосе», — начал он как человек, уже наметивший цель.
«Луна?»
— с сомнением спросил Уикс.
«Нет. После такого предупреждения... Земля».
Все глядели на Риба, разинув рот. Смелость и опасность его предложения ошеломляли. С тех пор, как начались регулярные полеты в космос, никакой корабль не приземлялся на родную планету непосредственно после возвращения. Все обязательно проходили карантин на Луне. Это было не только рискованно, это было настолько неслыханно, что в первую минуту они даже не поняли Риба.
«Если мы попытаемся сесть в терапорте», — заговорил первым Дейн, — «они нас расстреляют». «Ваша беда в том», — улыбнулся Риб, — «что вы представляете Землю только как терапорт».
«Ну что же, если посадочное поле для патрулей в Стелле может принимать», — с сомнением согласился Уикс, — «но у нас тем более нет прав там садиться. Разве у нас был порт на Сарголе, на Лимбо, на 50 других планетах, записанных в нашем вахтенном журнале?» — спросил Риб.
«Ладно, допустим, нам повезло, и мы сели никем не замеченными. А что дальше?» — высказал новое возражение Али. «Мы закроем корабль и найдем вредителя, затем поставим на ноги врача и взлетим со здоровым экипажем».
Уверенность Рипа оказалась заразительной. Дейн уже поверил, что это возможно.
«А подумали ли вы, — резко сказал Али, — что произойдет, если королева действительно зачумленный корабль?»
«Но я же сказал, что мы закроем корабль. Герметически закроем», — возразил Шеннон. «И там, где мы приземлимся, у нас не будет посетителей. Некому будет переносить инфекцию».
«Где же это место?» — спросил Али, который знал пустыни Марса лучше, чем зеленую планету, где родился его отец.
«Прямо в центре большого ожога».
Дейн, родившийся и выросший на Земле, первым понял, что имеет в виду Риб, и что это означает для них. Да, Риб знал, что в этом месте королева будет совершенно защищена от преследования. Выживет ли экипаж — это другой вопрос. Даже если они приземлятся там, возникнет много других опасностей. Большой ожог — это страшный рубец, оставленный последней атомной войной, район Земли, отравленный радиацией и занимавший сотни квадратных миль Земли, незаселенных в течение жизни многих поколений. Первоначально выжившие после войны избегали всего изуродованного континента. Прошло два столетия, прежде чем люди стали возвращаться на некогда безопасную территорию, поселившись далеко на западе и юге. И хотя прошли многие годы, избегать большой ожог стало привычкой. Он был символом того, о чем не хотел вспоминать ни один человек. Но у Али оставался еще один вопрос.
«Сумеем ли мы сделать это?»
«Пока не попытаемся, не узнаем», — ответил Риб.
«Нас будут подстерегать патрули», — вступил в разговор Уикс.
Выросший на Венере, он больше уважал законы и порядки на звездных маршрутах, чем опасности большого ожога.
«Они будут нас ждать на обычных линиях», — ответил Риб. «Они не ожидают, что корабль будет садиться на территорию, удаленную от всяких портов, и зачем бы им нас там ждать? С тех пор, как основан космический транспорт и терапорт, все приземляются только там. Мы схитрим», — и, беря большую часть ответственности на себя, добавил.
«Я верю, что мы сделаем это, а здесь нам оставаться нельзя. Нас не ждет здесь ничего хорошего». «Только жаждущая крови Интерсолар и получившая предупреждение патрули».
Никто из слушателей не возразил. Дейн воспрянул духом. В конце концов, они так мало знают о большом ожоге, что он вполне может послужить им надежной защитой. После обсуждения все согласились попытаться главным образом потому, что не видели другого выхода, кроме как обратиться к властям и быть расстрелянными, как зачумленный корабль. Их решение было подкреплено сообщением, полученным по радио, которое принял Али.
«Привет, пираты», — провозгласил он.
«Что это означает?» — поинтересовался Дэйн, разогревающий суп для капитана Джилико.
«Так нас называют. Наше нападение на Эй-станцию вошло в историю и в записи патрульных. Объявлен розыск».
Дэйн почувствовал, как холодок пробежал у него по спине. «Теперь они желанная охотничья добыча для всей системы. Любой патрульный корабль имеет право расстрелять их без вопросов и предупреждений. Конечно, они учитывали такую возможность, когда принимали решение садиться на астероидах, но осознать, что это стало реальностью, трудно. Это как раз тот случай, когда знание хуже ожидания». Он попытался успокоиться и сказал: «Будем надеяться, что план Рипа удастся осуществить.
Нам ничего другого и не остается. Но что вы, Торсон, знаете о большом ожоге? Таков ли он, как о нем рассказывают?
Точно это неизвестно, его никогда не исследовали. Вернее, те, кто пытался исследовать, никогда не возвращались. Насколько я знаю, там до сих пор никого нет.
Он все еще горячий?
Может быть, частично. Но весь ли, мы не знаем». С кастрюлей супа Дэйн направился в каюту капитана. Он был так занят размышлениями о будущем, что вначале не обратил внимания на то, что происходит в маленьком помещении. Дэйн усадил капитана и принялся ложкой вливать ему в рот суп. В это время тонкий писк привлек его внимание к столу капитана. Из-за полуоткрытого отделения микрофильмов выступило что-то длинное и темное, слабо извиваясь в воздухе. Дэйн опустил капитана на койку и хотел посмотреть, что же это такое. В это время Хубат прервал свое неестественное спокойствие последних дней разрывающим уши криком ярости. Дэйн хлопнул по дну клетки, именно так успокаивал его хозяин, но на этот раз результат был поразительным. Клетка раскачивалась взад и вперед на пружине, крепившейся к потолку, а Хубат в ужасе бился о проволочные стенки. Вероятно, удары расшатали стенки, они поддались, и Хубат с глухим звуком шлепнулся на пол. Его крики прервались так же внезапно, как и начались, и он поспешил на своих паучьих лапках к отделению микрофильмов, передвигаясь с целеустремленной быстротой и не обращая внимания на Дэйна. Когти Хубата растопырились, и он с легкостью вытащил из отделения создание такое же невероятное, как и он сам. О внешности этого упирающегося создания Дэйн получил самое смутное представление. В борьбе они покатились по поверхности стола и упали на пол. Здесь жертва освободилась от охотника и с фантастической скоростью вылетела в коридор. И прежде чем Дэйн успел пошевелиться, Хубат тоже оказался в коридоре. Выглянув, Дэйн успел заметить, как Хубат спускается по лестнице, цепляясь когтями. Дэйн последовал за ним. На нижнем этаже не было видно убегающего животного, но Дэйн и не пытался вернуть в клетку голубого охотника, боясь его спугнуть. Он не успел разглядеть существо, убегающее от Хубата, но понял, что тому нечего делать на королеве. Возможно, это и была причина болезни. Если Хубат приведет его к этому животному... Дэйн оставался на месте, пока Хубат не спустился на нижний уровень, потом осторожно последовал за ним. Он был уверен, что из-за своеобразного строения туловища тот не может оглядываться. Для этого ему нужно было повернуться всем телом. Но Дэйн не хотел делать что-либо, что могло бы его спугнуть или заставить его отказаться от методичных поисков добычи. Хубат достиг следующего уровня и уселся по жабье, сжавшись в голубой комок и, очевидно, размышляя. Дэйн прижался к стене, надеясь, что никто не попадется навстречу и не испугает Хубата. Затем, когда Дэйн уже начал думать, что охотник потерял след, тот встал и с прежней скоростью направился по следу. Он двигался к саду. Дэйн знал, что дверь в сад заперта, и не понимал, как вредитель мог сквозь нее проникнуть.
«Что за...»
Али, спускавшийся по лестнице, остановился, увидев предостерегающий жест Дэйна.
«Хубат!»
— шепотом ответил помощник суперкарга.
«Он вырвался из клетки и проследил какое-то животное от каюты капитана до сада».
«Хубат?» — начал Али, но закрыл рот и бесшумно присоединился к Дэйну. Коридор корабля кончался входом в сад.
Дэйн был прав. Они нашли Хубота, сидевшего перед закрытой дверью и царапающего когтями металлическую дверь, не пускающую его в сад. Что же это может быть? Сад, лишенный растительности и содержавший теперь лишь резервуары с водорослями, не давал много возможностей для укрытия. Следовало впустить туда Хубота и ждать. Когда они подошли, Хубот издал свой воинственный клич, оплевал их башмаки и принялся вновь царапать когтями металл. Он не собирался убегать, за что Дэйн был ему так благодарен. Хубот как бы просил их впустить его в сад. При скрипе открываемой двери он встрепенулся и протиснулся сквозь щель, которую Дэйн считал слишком узкой для его тела. Оба торговца зашли следом и плотно прикрыли дверь. Воздух не был таким свежим, как раньше. Кроме баков с водорослями, в помещении ничего не было. Хубот, сгорбившись и превратившись в голубой комок, неподвижно сидел в середине прохода между баками. Затаив дыхание, Дэйн прислушался. Действия Хубота определенно свидетельствовали, что чужак находился здесь. Но как же он сюда попал? И если он в саду, то хорошо скрыт. Он подумал, сколько же им придется ждать. В этот момент животное опять начало действовать. Оно вытянуло передние когтистые лапы и начало ударять клешнями друг о друга, производя странные звуки, вызывающие вибрацию воздуха. Взад-вперед двигались клешни. Их движения гипнотизировали, но результат всех этих действий оказался для людей совершенно неожиданным. Квикс Хубот знал, что все он делает правильно. Али так цепко сжал пальцами руку Дэйна, как будто они тоже стали клешнями Хубота. Что-то неясно очерченное двигалось возле бака и теперь было гораздо ближе к самозабвенному музыканту. Магией своих странных движений и звуков голубой Хубот манил к себе добычу. Скрип-скрип. Немузыкальная симфония продолжалась с монотонной регулярностью. Тень вновь приблизилась еще на один бак. Хубот, казалось, был сам очарован своей музыкой, впал в летаргию от ее магии. Наконец чуждое существо стало полностью видно. Оно прижалось к ближайшему баку, готовое броситься на утек, но в то же время магически увлеченное странными звуками. Дэйн моргнул. Ему казалось, что глаза его подводят. Он уже видел полупрозрачные тела обитателей Лимба, изучал коллекцию снимков чужой жизни капитана Джилико, но это создание было так же невероятно, как и голубая пернатая жаба, выманивающая его из убежища. Оно двигалось на двух нитеобразных ногах с четырьмя узловыми суставами, едва скреплявшими, казалось, кости. Выпеченный живот был заключен в роговую оболочку, подобную хитиновому панцирю жука, и кончался острым концом. Две пары маленьких лап крепились к меньшей верхней части туловища и были вооружены колючими шипами. Голова, постоянно поворачивающаяся вперед и назад на покрытых броней плечах, была длинной и узкой, половину ее длины занимала пасть. Над ней находились углубления, в которых, вероятно, помещались глаза, но их никто не видел. Существо оказалось бледно-зеленого цвета или бледно-серого, и это слегка удивило Дэйна. Ему показалось, что в каюте капитана оно смотрелось гораздо темнее. В высоту оно было около 18 дюймов. Голова существа продолжала быстро поворачиваться. Оно замерло у стенки ближайшего бака так близко, что почти слилось с ней, и когда не двигалось, его было очень трудно различить. Хубот, казалось, не обращал на него никакого внимания. Он впал в легкую дремоту, которая являлась результатом собственных действий. Ритм его музыки не менялся. Кошмарное создание проползло последний фут, отделявший его от музыканта, и остановилось перед Хуботом. Его передние лапы вытянулись, но тот не дремал и, очевидно, ждал этого момента. Одна из его иглообразных клешней открылась и закрылась, отрезав голову чужака. Прежде чем люди смогли помешать, Квикс Хубот моментально с яростью разорвал свою добычу на куски. «Смотри!» — крикнул Дэйн. Хубот подтянул к себе тело чужака и там, где пепельное туловище коснулось оперенной шкуры Квикса, оно тотчас становилось голубым. «Хамелеон!» Али опустился на одно колено, чтобы получше рассмотреть его, и Дэйн присоединился к нему. Одна из тонких верхних конечностей лежала там, куда ее отбросил Квикс. Из верхнего иглообразного конца вытекала какая-то жидкость. Яд? Дэйн огляделся в поисках чего-либо, чем можно было бы захватить все еще двигавшуюся лапу, но прежде чем он нашел, конечность схватил Квикс. В конце концов, им пришлось полностью отдать Хоботу его добычу. Как только Хобот съел все, он, сгорбившись, впал в обычную неподвижность. Дэйн принес клетку и с помощью Али осторожно вернул туда Хобота. От чужака осталось лишь несколько пятен на полу сада, и Али аккуратно сгреб их, чтобы впоследствии исследовать в лаборатории. Часом позже четыре человека, составляющие теперь экипаж Королевы Солнца, собрались на совещании в кают-компании. На столе перед ними в своей клетке спал Квикс. «Их должно быть несколько», — сказал Уикс. «Но как мы их будем ловить? С помощью Синбада?» Дэйн отрицательно покачал головой. Когда Хобот был водворен в клетку, а следы чужака были убраны с пола, Дэйн принес в сад кота и заставил его принюхаться. В результате кот чуть не сошел с ума и вырвался из рук Дэйна, оставив на них глубокие царапины. Было ясно, что корабельный кот не желал знакомиться ни с живыми, ни с мертвыми вредителями. Он убежал в каюту Дэйна и отказался покидать койку, дико глядя на тех, кто заглядывал из коридора. «Квикс поймал одного», — сказал Рип. «Но будет ли он охотиться дальше? Тем более мы не знаем, сколько этих хамелеонов на борту. А кот нам не помощник, это ясно. Ничего другого не остается, только Квикс нам может помочь. Сейчас он спит, и от него тоже помощи не жди». Дэйн взглянул на клетку с Хоботом, но тот словно впал в летаргический сон. «Главное, мы не знаем, где искать этих чудовищ. Возможно, они уже оккупировали весь корабль. Возможно, их следует искать только в саду». Рип на секунду замолчал, а потом продолжил. «Я думаю, что хамелеонов полно в грузовых отсеках, ведь туда мы грузили эти красные бревна». «Но как все точно выяснить?» — откликнулся Дэйн. «Давайте-ка попробуем вот что». В разговор вступил Джаспер Уикс. «Если Квикс нам помог, может, он поможет еще раз?»
«Прекрасная идея!» — воскликнул Али. «Я вас понял».
Он схватил клетку с Квиксом и ринулся к выходу из каюты. Все последовали за ним. Шли молча. Потом прибавили шагу, почти побежали к трюмам. Молча стали открывать двери.
«Посмотрите-ка на Квикса!»
Все последовали совету Уикса. Хобот уже не находился в летаргии. Он встал и прижался к прутьям клетки, издавая вопли гнева. А когда Али начал спускаться по лестнице, Квикс принялся биться в клетке, стремясь вырваться на свободу. Воющий и упирающийся Синбад отказывался идти дальше.
«Выпусти его!» — крикнул Рипу Али.
Выпущенный из клетки Хобот двинулся вперед к большому грузовому трюму и остановился, ожидая, когда ему откроют дверь.